понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Команда Радио Крым Реалии. Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. И мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет. Напоминаю, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, еще раз, 8 800 10 06 926, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, ну и не забывайте смотреть там прямые видеотрансляции эфиров.
Крым в центре внимания.
Итак, выборы в Госдуму прошли, и вместе с этими выборами прошли в эту же самую Госдуму и депутаты, которые избирались от Крыма. Результаты подсчитаны, и, собственно, сейчас в российском парламенте распределяют комитеты и готовятся к работе. И что же в этом парламенте, что же в Госдуме будут делать 7 депутатов от аннексированного Крыма? Будут ли они, как ранее, их коллеги в Российской Думе, обычными статистами, бешеным принтером, как и также иногда называют Госдуму, или же мы вдруг увидим рождение новых звезд российского парламентаризма, и что, наверное, интереснее всего знать крымчанам, а смогут ли как-то в этой Госдуме крымские депутаты защитить интересы именно крымчан, и, собственно, в каком формате будет работать новый парламент, вот, об этом мы сегодня и поговорим, а пока что же короткая справка от моих коллег.
100 слов по теме.
Подконтрольная Кремлю прокурор Крыма Наталья Поклонская 26 сентября написала заявление об увольнении силовых органов. Средства массовой информации российская чиновница объяснила, покидает свое место в связи с избранием ее депутатом Госдумы РФ от партии «Единая Россия».
«Поскольку я избрана депутатом Государственной Думы, мои полномочия приостанавливаются, и я освобождаюсь от исполнения обязанностей прокурора Республики Крым и перехожу на выборную должность. Мой стаж как прокурора сохраняется, но я работаю и выполняю обязанности депутата, поскольку это выборная должность».
В Госдуме экс-прокурору аннексированного Крыма предложили место главы комиссии по контролю за доходами депутатов. Эту информацию подтвердил секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов. По его мнению, Поклонская – профессионал с безупречной репутацией. Первый вице-премьер российского правительства Крыма Михаил Шеремет и вице-премьер Руслан Бальбек также заявили о том, что переходят работать в Госдуму. Шеремет намерен работать в сфере топлива энергетического комплекса, а Бальбек надеется возглавить комитет по делам национальностей. Эта информация пока не подтверждается в Генсовете «Единой России». В понедельник на заседании в Госдуме было составлено пакетное соглашение по разделу думских комитетов. В законодательном органе России будет 26 комитетов вместо 30. Половину из них возглавят единороссы, по 5 ЛДПР и КПРФ, а оставшиеся 3 комитета – представители от «Справедливой России». Напомним, помимо Поклонской, Шеремета и Бальбек, Крым покинут еще 4 депутатов, прошедших по одномандатным округам. 3 от Крыма – Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко и севастополец Дмитрий Белик. Все они также представляют «Единую Россию». Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов от места в Госдуме отказался и продолжит возглавлять полуостров. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Напомню, вы слушаете «Крым Реалии», с вами в студии Александр Голубов, и мы говорим о судьбе избранных от Крыма депутатов, новоизбранных депутатов Госдумы, что они, собственно, будут делать в этой Госдуме, что стоит от них ожидать. С нами на связи сейчас украинский эксперт, политолог Тарас Березовец. Тарас, добрый день, слышите ли вы меня?
Да.
Тарас, здравствуйте. У нас тут как раз есть также звонок от слушателя. Я предлагаю вместе его послушать. Что же нам скажут из Крыма? Добрый день, вы слышите меня?
Да.
Да,
слышу.
Да, мы готовы выслушать.
Можно вопрос, да?
Да, конечно, с интересом слушаем вас.
Ну, я слушал
ну, Америка, ну, Великобритания, там, ну, целый ряд стран заявили, что не признают выборы, которые в России прошли в Госдуму. Ну, и считают их нелегитимными и в части, по части Крыма. Но по части Крыма, ну, кроме тех депутатов, которые по мажоритарному округу избирались, избирались же и по, ну, этим, по партийным спискам. Как они будут определять, кто легитимный, кто нелегитимный?
Давайте спросим нашего эксперта. Тарас, вот хороший вопрос. На самом деле, я сам хотел напомнить, что часть депутатов так или иначе не признаны мировой общественностью, именно потому что их избирали по мажоритарным округам в Крыму. Вот по вашему мнению, как можно отличить депутатов крымского разлива от, так сказать, легитимного российского в такой ситуации?
Ну, это вопрос несколько странный, если честно, но ответ на него очень простой. Смотрите, в России действует смешанная система выборов, когда 50% депутатов Госдумы избирают по спискам, а половину избирают в мажоритарных одномандатных округах. Таких округов на территории оккупированного Крыма создано 3. Это конкретно Керченский, Симферопольский, Евпаторийский и Севастопольский округа. Но та же Поклонская избрана не в мажоритарном округе. Она избрана по списку «Единой России», но от Крыма. То есть есть еще 4 депутата, которые избраны, опять же, по системе рейтингования с учетом той партии, которая получила максимальное количество голосов. А это мы понимаем, соответственно, «Единая Россия». Соответственно, этих нелегитимных депутатов как минимум не 4, а 8. А в сущности их 29. 229. Почему? Потому что это 4 мажоритарщика плюс 225 тех самых списочников с учетом того, что голосование было на аннексированной территории. То есть нелегитимно от 450 депутатов Госдумы, соответственно, 229, или это простое математическое большинство от конституционного состава Госдумы. Вот такой очень простой ответ.
А по вашему мнению, Запад кого будет признавать нелегитимным? Вот этих 4 мажоритарщиков, или все-таки всех 7, или все-таки вот 229, как вы говорите? Вот какой наиболее вероятный сценарий развития событий?
Раз уж... Они не будут признавать вот этих 8 депутатов, конечно же, а остальных, к сожалению, нашему, ну, это было, в принципе, понятно с самого начала, то есть состав Госдумы Запад признает, ну, просто элементарно, и они хотят продолжать свой диалог с Россией, соответственно, если они признают Госдуму нелегитимной, это значит, что они банально должны отказаться от любого межпарламентского диалога, к чему сегодня на Западе элементарно не готовы.
Угу. Ну что ж, вернемся, собственно, к этим самим депутатам, которые будут для Запада нелегитимны, но тем не менее в России вполне могут что-то сделать в Госдуме, теоретически. Вот многие эксперты прочили российскому прокурору Крыма Наталье Поклонской место Ирины Яровой, одного из авторов пакета антитеррористических поправок в законодательство. Яровая в Думе прошлого созыва возглавляла Комитет по безопасности и противодействию коррупции. И теперь, насколько я понимаю, вот она может возглавить, точнее, Поклонская может возглавить этот комитет взамен Яровой. Нам когда-то еще, например, я напомню нашим слушателям, Илья Пономарев в эфире нашем сказал, что Поклонская вот одна из наиболее приятных возможных замен Ирине Яровой, которая отыграла свою роль. Вот, собственно, по-вашему, Тарас, есть ли шанс, что оно так и будет, что вот, например, Поклонская сможет какие-то озвучивать такие достаточно одиозные законопроекты в сфере безопасности или закручивания гаек, как иногда говорят некоторые эксперты?
Я считаю, что для этого есть все шансы. Я напомню, что первым идея о том, что госпожа Поклонская может стать неким разводзаменителем Яровой, такой себе сумасшедшей бабой, извините за это слово, но, извините, мы имеем дело с понятным человеком, такой сумасшедшей бабой, которая будет озвучивать совершенно уже безумные инициативы Кремля. И первым эту идею высказал никто иной, как наш общий уважаемый коллега Виталий Портников. Я его в этом поддержал, часть других экспертов. Я считаю, логика в этом есть. Потому что госпожа Яровая, кстати, тоже украинка по происхождению, как и Поклонская, только она из Макеевки Донецкой области, которая успела поработать в Демократической партии «Яблоко». Кстати, за это ее многие в Кремле до сих пор не могут простить. И поэтому госпожа Поклонская, как более молодая, яркая, не очень умная, но более привлекательная, наверное, сексуально, в сексуальном плане в том числе, для старожилов Кремля девушка, она имеет, конечно, все шансы действительно заменить госпожу Яровую. Вот, потому что мы видим сегодня есть тренд обновления в целом госдумовской элиты, в частности, по мажоритарным округам на 2/3 обновился состав депутатов Госдумы Российской Федерации от «Единой России».
Ну вот и недавно буквально появилась еще одна версия, что Поклонская может возглавить комиссию по контролю за доходами депутатов, то есть стать таким борцом с коррупцией по-кремлёвски. Это тоже пока одна из версий, которую озвучило агентство РБК. Думаю, пока рано говорить что-то больше сложнее, наверное, сказать вот именно про Поклонскую. Мне бы хотелось, Тарас, с вами поговорить вот как с экспертом по Крыму о том, что, в принципе, все эти люди, которые избрались, так или иначе, они имеют политическую карьеру или, по крайней мере, чиновничью карьеру не только в России, ну, в России, условно говоря, не только в аннексированном Крыму, но еще и в Украине. Вот это целый набор лояльности у этих людей фактически есть. Как по-вашему, вот на что будут опираться, на какие группы влияния будут опираться эти люди и будут ли вообще опираться, когда они уйдут в Госдуму? Или же все же их крымские связи будут окончательно разорваны, и они будут пытаться строить свою карьеру вот уже по московским, я бы сказал, лекалам?
Я только хочу напомнить, что госпожа Поклонская давно высказывала желание уехать из Крыма, уехать в Москву, вот, поскольку, понятно, многие из представителей так называемой «Крымской весны» рассматривают Крым всего лишь как ступеньку в своей карьерной лестнице.
Как средство передвижения?
Продвижение дальше наверх. Как профессиональные предатели, которые изменили своей родине, эти люди, конечно, хотят продать себя подороже. Естественно, когда у них открываются возможности, а мы понимаем, куда хочет любой постсоветский человек, ну, с мышлением постсоветского человека, он, конечно, знает только одно место применения. Они не едут в Принстон, они не едут в Кембридж, в Оксфорд, допустим, в Париже и Лондоне. Их манит один прекрасный город, название которого Москва, потому что ничего другого они не знают в своей жизни, они не видели, по большому счету. И поэтому, конечно, говорить о каких-то связях, которые эти люди будут пытаться сохранить, я думаю, как минимум наивно. Конечно, они хотят об всей истории крымской забыть как можно быстрее, как можно быстрее интегрироваться в новую для себя политическую реальность. Поэтому, наверное, в большинстве своем эти люди будут уезжать без намерения возвращаться в Крым когда-либо.
Тарас, смотрите, к нам, во-первых, сейчас присоединился Николай Петров, российский политолог. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Тарас, также оставайтесь с нами на связи, мы продолжаем наш разговор. Собственно, хочу вот что сказать. Мы можем долго говорить о тех лояльностях, которые будут влиять или не будут влиять на новых крымских депутатов, но возникает еще вопрос, зачем, собственно, свежая эта кровь? Вот вы, Тарас, например, говорили о том, что значительно обновился состав по мажоритарке именно «Единой России». И вот российский политолог Екатерина Шульман считает, например, что роль новой Госдумы возрастет. В первую очередь, потому что российской власти придется принимать непопулярные законы в бюджетной сфере, и подобные инициативы будут затрагивать разные группы интересов, в том числе и внутри Госдумы. А так, это значит, что без политических торгов не обойдется, и, наверное, вот эта свежая кровь, возможно, будет более податливой.
Мнение.
Та штамповка, о которой идет речь, это финальный этап утверждения того решения, которое уже принято. Те конфликты, торговля, противоречия, поиск компромисса, о которых я говорю, происходят часто на непубличном этапе. То есть до того момента, когда тот или иной законопроект уже попадает на пленарное заседание. Вот на этом, вот в этой сфере, опять же, частично публичной, в общем, роль Думы будет больше, чем роль прошлого созыва. Именно по той причине, что больше вопросов, по которым надо торговаться. Одно дело принимать репрессивные законопроекты, запрещать гражданам там собираться больше 3, это относительно просто. А вот бюджетные и налоговые вопросы решать не так просто. Это затрагивает группы интересов. Не граждан, о которых мало кто думает, а группы интересов, которые имеют свои позиции и в исполнительной власти, и в силовых структурах, и в Государственной Думе. Вот они и будут торговаться между собой.
Мнение.
Напомню, вы слушаете «Крым Реалии», в студии Александр Голубов, с нами на связи Тарас Березовец и Николай Петров. И вот, Николай, по вашему мнению, точка зрения Екатерины Шульман, она имеет место, скажем так, имеет основания? То есть действительно будут какие-то более судьбоносные решения от этой новой Госдумы?
Все этих решений, я в целом согласен с Екатериной, а в том, что в ситуации стагнации или даже кризиса тот факт, что значительная часть, а именно половина депутатов Государственной Думы имеет сложную политическую лояльность, то есть они должны балансировать между интересами и федеральных политических сил, и региональных бизнес-элит и так далее, конечно, означает, что Дума превращается в гораздо более сложный механизм, и это в целом ведет к усложнению всей политической системы. Да? То есть дело не в том, что Дума седьмая будет принимать какие-то эпохальные решения, а в этом, в конфигурации. И второе – это то, что сегодня Дума – это уже зафиксированная на следующие 5 лет часть российской политической элиты в ситуации, когда все остальные части либо уже начинают претерпевать, либо в скором времени будут претерпевать очень большие изменения. Да? То есть на срок действия, срок полномочий этой Думы приходятся и президентские выборы, и все те изменения, и не только в силовых элитах, но и в административных элитах, и, надо полагать, в партийно-политической системе, которые отчасти уже начались.
Угу. Что ж, спасибо, Николай. Мы еще продолжаем говорить. Слушателям хочу напомнить, что вы можете звонить нам по бесплатному номеру 8 810 06 926, заходить на сайт Крым Реалии, читать там наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Мы же вернемся буквально через несколько секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
С вами в студии Александр Голубов, на связи с нами Тарас Березовец, украинский политолог, а также его российский коллега Николай Петров, и сразу же продолжаем говорить о крымских депутатах. Тарас, вот по вашему мнению, действительно ли есть шанс у Госдумы превратиться из такого декоративного органа, как говорили зачастую эксперты, вот какой-то реальный центр принятия решений в российской политике?
Ну, это не я сказал, это сказал кто-то из российских политологов о том, что Госдума давно превратилась в сумасшедшую печатную машинку. Имелось в виду, что Госдума давно не исполняет своего основного предназначения, она не является местом для дискуссионных площадок. Мы помним фразу, которую сказал господин Нарышкин, что Госдума – это не место для дискуссий. Да? И поэтому, действительно, Госдума – это уже давно при Владимире Путине это всего лишь придаток администрации президента. Никаких дискуссий политического толка относительно дискурса страны, относительно того, куда движется Россия и что происходит с ее населением, в России уже нет. По одной простой причине, потому что этого не хочет, в первую очередь, сам российский президент. И поэтому говорить о том, что что-то изменится в системе российской власти с избранием Госдумы 7-го созыва, я думаю, ну, как минимум, наивно. А мы точно с вами, я думаю, не наивные люди. Мы прекрасно понимаем, что даже давление, так называемое, вот это вот, чисто визуальное, имитационное состава Госдумы ничего не изменит. Даже, наверное, хуже будет в значительной мере, потому что тонкие люди там разлива а-ля Жириновского, Зюганова, тем не менее, это люди где-то внутри, они все равно еще советские. А советский человек в любом случае, он где-то действует с оглядкой на позицию людей. А те люди, которые приходят сегодня, так называемые молодые волки, типа Поклонская, это люди, которые не имеют ни малейших моральных стопоров, и они будут в буквальном смысле идти по трупам, в том числе по трупам собственных коллег по политическому движению, где они волею судьбы сегодня оказались. Вчера это была партия регионов или Коммунистическая партия Украины, сегодня это Единая Россия, там Справедливая Россия или КПРФ. То есть для этих людей абсолютно не имеет значения, кому служить.
Что ж, Тарас, спасибо вам огромнейшее за ваше мнение. Напомню, с нами на связи был Тарас Березовец, украинский политолог. Мы же продолжаем наш разговор с Николаем Петровым, его российским коллегой. Николай, вот смотрите, как из Украины кажется, что ничего меняться в российской Госдуме не будет. Тем не менее, вот мнение о том, что изменения в российском парламенте грядут, и, скорее всего, грядут серьезно, разделяют достаточно большое количество экспертов, российских экспертов, по крайней мере. Вот, по словам российского политолога Валерия Соловья, например, вот громкие политические рокировки последнего времени могут говорить о том, что в Кремле решили пересмотреть всю политическую систему, и первые изменения можно ожидать уже в следующем году. Я предлагаю послушать, собственно, прямую речь господина Соловья.
Точка зрения.
Это не перестройка политической системы, это перестройка контура высшего контура управления, который повлечет за собой все остальное. Есть идея действительно перетрахнуть и политическую систему тоже, изменить конституцию, вести систему этих мегапартий, о которых в том числе говорил Владимир Владимирович. У него совершенно отчетливые элементы предвыборного дискурса уже появились. Что не надо повышать налоги, не нужна шоковая терапия, давайте, сказать, не вменять налоги самозанятым, тому подобные вещи. Что-то может произойти уже в следующем году.
Точка зрения.
Вот, Николай, смотрите, и вы говорите о том, что изменения возможны, и господин Соловей также об этом говорит. Я так понимаю, что косвенно на это может указывать и переход людей из администрации президента в руководство Государственной Думы Российской Федерации. Вот, по вашему мнению, какую роль, если эти изменения будут происходить, в них смогут сыграть крымские депутаты, если, конечно же, смогут?
Вы знаете, во-первых, хочу сказать, что оценка Тараса во многом правильная, обращенная назад, она слишком политизирована, во-первых, а во-вторых, она экстраполирует ту ситуацию, которая наблюдалась раньше, на бесконечное время вперед. А мы видим в этом году, насколько поменялась сама система и управленческая, и насколько меняется система политическая. Да, такого рода отставок и назначений волны, как этим летом, в стране не было за все 16 лет правления Владимира Владимировича Путина. Да, и выборы, о которых мы сейчас говорим, они не просто когда-нибудь на что-то повлияют, они уже меняют политическую ситуацию, чтобы победить в 203 одномандатных округах «Единой России» надо было найти кандидатов, которые способны побеждать, способны нравиться избирателям, и которых поддерживают и региональные элиты, а не просто партийные вожди из Москвы. И в этом смысле мы видели и элементы возвращающейся публичной политики и элементы политической конкуренции не столько, может быть, в сентябре на голосовании окончательном, сколько, скажем, в мае, когда «Единая Россия» на праймерис определяла своих кандидатов. Что касается возможного влияния крымских депутатов на работу Государственной Думы, ну, надо подождать. Мне кажется, то, с чем они выступают сегодня, вот если посмотреть, чем они хотят заниматься и как они рассчитывают улучшить жизнь Крыма, работая в Государственной Думе, это довольно наивные представления о том, что, будучи одним или там шестерьмя депутатами из 450, они могут продвигать законы по Массандре, по Крыму и так далее. Да? В Думе работа гораздо более сложная, коллективная, и понятно, что для проведения какого-то закона нужно блокироваться с депутатами, которые имеют похожие интересы. И в этом смысле выход заключается не в том, чтобы очаровать всех проблемами Массандры, а в том, чтобы сформулировать проблему так, чтобы она звучала достаточно общо, и чтобы соответствующий законопроект поддерживали бы депутаты из других регионов. И вот от того, насколько удастся крымским депутатам вписаться в коллективную работу, создать группы поддержки и коалиции, в том числе и с депутатами из других регионов России, мне кажется, зависит в конечном счете их эффективность. Да, тот факт, что по крайней мере двое из депутатов имеют достаточно большой опыт работы в крымском парламенте, уже может вселять какие-то надежды, если тот опыт, который они там приобрели, они смогут приложить к Думе.
Спасибо вам огромнейшее. Мы, к сожалению, просто уже заканчиваем. С нами на связи был Николай Петров, российский политолог. Напомню, что слушайте нас завтра в 8.35 на средних волнах на частоте 549 кГц. В эфире будет Павел Новиков. Мы будем говорить о многих интересных крымских темах. И напоминаю, что вы слушаете нас в сети интернет также. В утреннем эфире мы расскажем вам о том, с какими трудностями сталкиваются адвокаты крымских политзаключенных.